Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, здравствуйте, это «Формула семьи», рады быть по эту сторону экрана, потому что точно знаем, что по ту сторону экрана с нами вы, наши слушатели, зрители. Всем добрый день от меня, ведущей Людмилы, и нашего психолога-эксперта.
Меня, да. Добрый день.
Это наш психолог-эксперт Елена Картавенко, и мы для вас приготовили тему для размышления, для разговора. Нельзя сказать, что первый раз в нашей передаче, в нашем проекте «Формула семьи» поднимается эта тема, но и не последний, потому что это такая вот для родителей сложная штука, сложная вещь, связанная со всякими стеснениями. И, в принципе, наверное, хорошо родителям вместе или с психологом в какой-то общей дискуссии все это пообсуждать, потому что мы сегодня будем говорить о том, как говорить с ребенком о половом созревании и не выглядеть идиотом. Именно так мы сформулировали тему, потому что, ну, все-таки, действительно, для родителей эта тема сложная, вызывающая неловкость и разные-разные эмоции.
Я бы добавила все-таки, это не только для родителей, это вообще для нас. В общем, тема такая, она табуированная, она закрытая, она сложная. Это касается вообще все, что касается сексуальности. И не только родителей. Ну, а для родителей это еще дополнительное, потому что вот, да, надо как-то сказать, вопросы появляются, и почему мне в этом случае тяжело говорить, да, это, наверное, тот вопрос, с чего можно начать самому себе.
А давайте спросим, да, прямо
почему
у наших зрителей.
Почему я себя могу чувствовать, да, извините, идиотом, да, да, как у нас было написано, обсуждая такие важные темы?
Да, почему вам трудно, наверное, говорить на тему полового созревания, тему близости сексуальных отношений с ребенком? Что вы чувствуете? С чем связан этот дискомфорт? Я уверена, что он есть практически у всех родителей. Давайте просто вместе, раз мы же такой родительской тусовкой собрались, пообсуждаем. Может быть, у вас уже был такой разговор с ребенком, можете рассказать, поделиться опытом, как он прошел. Да, если ваш малыш еще маленький, или вы только готовитесь стать родителями, понятное дело, вот, наверное, какие-то эмоции мы по поводу предстоящего разговора испытываете, и, наверное, вам трудно. Трудно почему?
Еще
поизучаем
тогда
причины.
Да, поизучаем, порассуждаем. Еще тогда такой вопрос: а как вы этот опыт получали? Как вам передавали? Разговаривали вы с родителями или это еще какими-то другими, как бы свой просвещали себя в этой теме? Важное, очень важное.
Ну, советское деле, поколение, им сложно, потому что, ну, нам сложно, потому что опираться на свой опыт общения с родителями на эту тему не приходится.
Ну, как сказать?
Ну, по-разному, но я, например, могу вспомнить случай из своей жизни, когда я и мои двоюродные брат и сестра нашли таки книгу нашли. В общем, эта книжка была, в принципе, в доме.
Анатомия.
Ну, там даже не анатомия, там про беременность, ну, именно про вот эти вещи, связанные с деторождением, зачатием и так далее, да, она была медицинская, она не была просветительская, она не была для детей написана, да.
Для специалистов.
Да, ну, нет, скорее там, ну, да, для специалистов, да, скорее медицинская, вот, и она где-то была там уже спрятана таинственным образом, да, и вот мы целой там разработали операцию, потому как мы ее, ну, в смысле, мы знали, где она лежит, чтобы почитать, естественно, да, посмотреть картинки, прежде всего читать. Я умела, мои младшие брат и сестра.
И сколько вам лет было?
Мне лет 7.
А, ну, как раз, да.
Ну, да, вот, ну, может быть, даже 6. Вот, ну, читать я умела, значит, ну, я в 5 научилась читать, значит, 5-6, 5-7, до школы. Вот, а они еще маленькие, но им тоже было интересно. Вот, они помладше, там, года на 2-3. Вот, но было интересно тоже, вот мы там целую эпопею, там, как ее читать, чтобы все ушли из дома, мы ее найдем. Ну, не найдем, а знали, где она лежит уже. С ними будем картинки смотреть. Ну, вот мы смотрели картинки. Собственно, ну, и я, и подавляющее большинство моих сверстников узнали это все-таки от старших друзей
вот
в школе.
Есть даже исследования, такие лонгитюды, длительные, да, исследования, как, в общем, дети откуда узнают эту информацию. И вот из этого исследования большинство детей узнают это от сверстников. То есть вот в большинство, подавляющее большинство все-таки от сверстников. Но тут есть очень такой момент тонкий, с одной стороны, и смотря как сверстники это подают, да, это может быть вполне приемлемо и нормально, а может быть с очень эмоционально настроенными какими-то вещами. Но для того, чтобы как раз разобраться в этой теме, я предлагаю немножко сказать про этапы и стадии как раз вот этого психосексуального развития, да, и смотря из, как бы исходя из этого, тогда можно понимать, на каком этапе как выстраивать
диалог. Ну да, половое созревание – это же не про секс, в принципе, да, это еще сопутствующие вещи, да, что отличает мальчиков от девочек, да.
Вот оно и называется, как сексуально-психологическое, да, или это очень связанные вещи. Если раньше все-таки считалось, что это чистая физиология, то вот еще с конца, мне так нравится говорить, с конца прошлого века, 20-го, да, все-таки уже поменялось. И это уже рассматривается как психологический тоже процесс. Ну, а почему вообще мы так заговорили? Я, наверное, буду исходить из точки зрения, в первую очередь, так, репродуктивного психолога и перинатального, так как вот для меня эта тема, скажем так, знакомая и близкая, ввиду моей специализации еще. Так как сексуальное развитие и развитие родительской роли, они очень взаимосвязаны, репродуктивные, скажем так, репродуктивного поведения. Одно без другого быть не может. И вот как это наиболее, скажем так, лучшим способом, наилучшим, в наилучших ситуациях, наверное, да, так сказать, донести и просветить. Вот об этом поговорим, да.
Ну да, обещали по возрастам, да, что...
Начнем тогда с самого начала, да, с самого... Конечно, классификаций очень много, да, и психосексуальных, и у аналитиков она другая, у поведенческого она будет направление, да, психология она будет совсем другая. Но вот я... То, что я предлагаю, это один из вариантов. Мне она ближе, скажем так. И... Я бы так сказала, перинатальной репродуктивной психологии. Да, на самом деле то, что происходит с нами, еще закладывается до, ну, скажем так, еще до момента нашего рождения, еще в момент внутриутробный, там уже закладываются какие-то такие первые моменты, связанные с гормональной настройкой или гормональным импринтингом. Да, и дальше это будет проявляться в каких-то поведенческих вещах, то, как человек будет реагировать на стресс, на какие-то вещи, ну вот происходящие с ним вокруг. Это будет более, например, сдержанный вариант, либо наоборот более такой вариант чувствительный. Но это только вот первый этап. Там еще есть несколько, но я их даже не... Хотя нет. Первый, конечно, это то, мальчик или девочка в набор хромосомов, да, вот это самый первый этап. Второй этап, конечно, это то, как развивается морфология, то есть как развивается тело. Третий этап – это гормональный импринтинг, и уже четвертый, он будет социальный, это уже после рождения, это то, как развивается, да, вообще пол, скажем так. Но если посмотреть более детально, например, до 3 лет ребенок вообще не интересуется полом. Он интересуется своим телом, но с точки зрения ощущений телесных, да, и то, как с его телом обращаются другие. Это очень важный момент и важный этап. Там нет его еще осознания, нет понимания, что происходит, да, но ощущения запоминаются. То с моим телом обращаются нежно, мое тело как бы мама принимает, да, то, что я вот такого пола, там, мальчик или девочка, это говорится. И оно выстраивается на реакции родителя по отношению ко мне, по отношению к моей телесности. Очень важный этап. И то, как это было тогда, потом, так, конечно, утрируя, но можно сказать, что я буду позволять обращаться своим телом уже партнеру. Если, конечно, там есть пренебрежение, есть какое-то жестокое обращение, да, то вероятность того, что я буду выбирать партнера себе такого, потому что сценарно я знаю, что так вот оно принято. Другого варианта я не знаю, да, то тогда это будет срабатывать уже и во взрослом возрасте. Но до 3 лет, ну, плюс-минус, потому что нельзя говорить, что это очень жестко так привязано к какому-то, каким-то датам, к каким-то возрастам. Все-таки ребенок вообще не интересуется полом. А вот в 3 года начинается как раз самая первая такая этап, стадия, называется понятийная. И на этой первой стадии ребенок сначала вообще обнаруживают, что он мальчик или девочка. И тут очень важен такой интересный момент, что это обнаружение, какого я пола или какого пола там мои родители, идет через атрибутику, через внешние вещи. Например, девочка в платьице, ну, то есть в платьице, значит, девочка. Играет с куклами, значит, девочка. Да? Мальчик там в шортиках, с автоматами, с какими-то игрушками. Вот этот атрибуты, да, такие внешние. Еще даже не телесности, а вот именно такие. Там мама – это всегда женщина. Папа – это всегда мужчина. Вот на таком уровне. И на этом этапе это может быть там от 2,5 и там, до 4, до 5, у всех по-разному. В принципе, ребенок поэтому может даже говорить, что вот он переоденется в платье и станет девочкой, мальчиком. Это вполне нормально. Этого не надо пугаться, потому что на этом этапе у него пол меняется от внешних атрибутов. И фиксированности на том, что он мальчик или девочка, еще нет полностью. Но это так, мы если его разбиваем на мелкие-мелкие этапы. А вот следующий этап, это уже будет, ну, если говорить про это, очень важно, что ребенок начинает видеть, что я как папа, я как мама, я хочу какие-то атрибуты мамы, атрибуты папы, да, вот для себя тоже померить, попробовать. И говорит, вот папа большой, я вырасту, я тоже буду большим, да. Ну, к примеру. И, ну, такой интересный этап, но там нет интересности к телесности как таковой. Ну, по продолжительности тоже очень индивидуально у всех. Но вот он сменяется следующим этапом, когда ребенок обнаруживает, что телесность-то у нас тоже разная. Мальчики – это одна телесность, а девочки – это другая. Да? То есть вот именно строение тела замечает вот эти вот изменения. То есть не изменения, а как бы различия. И вот тут как раз идет такая фиксация того, что я уже родился, ну, как бы, мальчиком либо девочкой. И в норме эта фиксация происходит. Других вариантов нет, я уже не могу этого поменять. Mm-hmm. Да? И тут начинается как раз у родителей такой тяжелый этап, один из тяжелых этапов, когда в норме это нормально, еще раз повторяю, очень интересует тело других людей. То есть вот тело сверстников в первую очередь. Да? Это вот тот этап, когда хочется посмотреть и самому показать.
Да, ну вот те самые игры, так скажем, сексуально подтекстом, скорее с физиологическим.
Они совсем не... Ну, там нету еще сексуального, да, подтекста. Вот. Там есть интерес, да, угу. Там к чему это? Потому что это есть напряжение, да, и познание того, что вот мы разные. И вот эти вот как раз игры, это во врача, ну это любимая игра, вообще любимая игра, да, в какие-то там дочки-матери, или вот какие-то такие игры, когда именно связано с тем, что как познание телесности другого, противоположного пола. Поэтому этого пугаться тоже не надо. И в лучшем случае, что может делать родитель, это не обратить внимания. В худшем, когда будет обращено внимание...
Наказание.
Ну, наказание это да, это совсем. Да, когда это будет еще фиксировано с эмоциональной какой-то такой негативным оттенком. Да, то есть вот вообще караул, ужас и... Там, ты плохой, вот с какими-то такими оценочными, да, вещами, связанными с нехорошестью, с плохостью, с тем, что вообще ты вообще как ты мог, как ты вообще такое. И, к сожалению, как раз вот в советское время, да, очень много таких рассказов, и у моих клиентов, которые ко мне приходят, как раз травматизация первая происходит в этот момент.
Да,
и связано с соприкосновением как раз со взрослым.
Ну да, взрослые пугаются очень, в первую очередь, да, и вот я читала тоже на форуме рассказ, когда ребенку сказали мамину версию, что покупка в магазине, да, распространенная эта советская версия, что мы тебя купили, позаплатили за тебя очень много, да, ты наш дорогой любимый, вот, окей, в магазине. И ребенок, простроив нормальную такую логику, подходит к бабушке и спрашивает, за сколько маму купила бабушка в магазине, да, поняв, что мамина мама. Бабушка сказала, ну, какой магазин?
Да
бесплатно досталась из капусты. Капуста пошла. У ребенка все перепуталось. Вот, и вдруг он выдал версию, которую все-таки слышал. В капусте, а как в магазины капусту, да, из животика, и вот услышав из животика, вообще совершенно безобидную вещь, да, которую, в принципе, можно было объяснить. Бабушка сказала, ты с ума сошел, кто тебе сказал такую гадость?
Вот, да? Вот это вот как раз про то, что да. Насколько, почему гадость? Давайте так, у нас действительно по отношению к полу и к сексуальности есть вот это вот такое двойственное обвивалент. Двойственное, mm-hmm. да, отношение. С одной стороны, это такое, я бы даже утрируя специально сейчас скажу, какое-то такое свинское отношение, вот что это грязное, это что-то такое вообще ужасное, да. А с другой стороны, другой полюс, когда это превозносится до, скажем, совершенно, скажем, восторженных и эйфоричных, да, mm-hmm. отношений к, опять же, к этому же, к полу и к сексуальности. Но это две грани, скажем так, да? Два полюса одного состояния. Очень важного для нас. И то, как мы это транслируем, дети это будут видеть. Вот в одном из докладов, как раз, ну, который я слушала на конференции по сексуальности, как раз приводили такой хороший пример, что дети же это считывают моментально, что если там Вовочка, который в детском саду ударил там Петю в глаз и чуть саблей ему этот глаз не вышиб, да, у воспитательницы одна реакция. Там, если этот Петя потом чуть еще что-то не сделал такое, что тут вообще там катастрофу не поджег, к примеру, угу. на навеске, это одна. Но если вдруг у воспитательницы узнает, что в туалете Петя решил посмотреть, что там, как устроена Маша, mm-hmm. а Маша у Пети, вот тут будет совершенно другая реакция. И дети, увидя по лицу, в общем-то, воспитательницы, что это даже страшнее того, что тут вот глаз чуть не вышибли, из навески чуть не подожгли. Mm-hmm. Да? Они же этого не понимают, они еще не воспринимают это, как бы у них нет еще возможности это осмысливать. Да? Но реакцию они уже видят, реакция уже страшна сама по себе, значит, это какой-то ужас и кошмар. То же самое происходит, например, на этом этапе, все, что касается пола и рождения в том числе, то есть не только сексуальности, что мы разные, а вот рождение именно как репродукции. И то, что девочкам рассказывают на этот момент, мамы особенно транслируют, это всегда потом отражается, ну, всегда это я погорячилась, но очень часто, скажем так, да, отражается на их репродуктивном здоровье. Такие варианты, когда ребенок это воспринял очень эмоционально, и для него это страшно. А потом к нам приходит женщина и говорит, знаете, я никак не могу забеременеть. Начинаем разбирать, что и как, и почему, собственно, почему, да, сложилась такая ситуация. Выясняется, что когда-то для мамы, для самой это переживание родов было очень страшно, и там как-то она к этому не была готова, и это сопровождалось с таким нагнетением именно эмоционального негатива. И у девочки это зафиксировалось. Или другой вариант, когда девочка, ну это тоже из практики, когда у мамы были моменты, связанные с потерей ребенка, ну, во время беременности, да, и ребенок как-то услышал, что нельзя садиться на корточки. Потому что можно потерять ребенка. И вот с этой мыслью она жила, в общем целом, почти до 30 лет. И потом вспоминала, что она даже в туалет боялась ходить, потому что она может потерять, даже будучи маленькой, уже этого ребенка. То есть то, как, еще не родившегося, и то, как взрослые доносят эту информацию, насколько эта информация еще эмоционально заряжена, негативно, да, это напрямую будет отражаться на в сфере, как бы, ну, у детей и репродуктивной, и сексуальной. Вот.
Ну да, и, наверное, стоит подчеркнуть здесь, да, что если вы испугались или решили прочитать нотацию, или наказали ребенка, в этом случае, да, за игры, за любопытство, ну, так отреагировали, ну, скорее испугом, да, ну, то есть от страха, от чего еще так можно реагировать, то, наверное, в следующий раз он вам ничего не расскажет.
Ну да, у нее тоже будет страх того, что, во-первых, почему так?
Да, и при этом
если
все равно...
это еще наказание, то это страх того, что ой, что-то я совсем как-то...
Ну, исследовать эту тему, конечно, будет, потому что одна из самых интересных тем, без которой ребенок...
Для нас, для человечества, да, это стадия развития.
Запретной внутри семьи оказалось, да, он пойдет в другие источники, соответственно. Вот поэтому...
Поэтому большинство детей, в общем, узнает об этом от сверстников. Это вообще сложная тема. Если говорить вообще про родителей, не все родители готовы обсуждать. Не все родители готовы вообще к этой теме прикасаться и как бы даже для себя какие-то там анализ какой-то делать, да, вот что со мной происходит. Но не все. И уж маленькое число, скажем так, в процентном соотношении родителей, которые вообще готовы что-то говорить на эту тему.
При этом, опять же, до именно сексуальных отношений проходит у ребенка несколько стадий, в котором ваша помощь, объяснение, просто снятие тревожности, напряжения, она нужна. Это менструация и полюции, да, которые сопровождают...
Но это в следующем, до них, да, еще. Да. Это как раз такой самый, скажем, сложный, самый бурный как бы этап. Да? Если вот мы говорили, что есть этап сначала понятийный, просто как атрибуция, да, того, что вот так или иначе. Мальчики так как бы играют, выглядят, девочки по-другому, мамы так. И вот это первый этап.
Да,
второй,
если вот какой-то я вывод
узнаю.
Сделать, все-таки игры, да, вот эти подглядывания.
Второй этап, да.
Ну, нет, чтобы закончить, вот как реагировать родителю, да,
лучше
вот на эту
никак.
Игру.
Лучше
никак.
Да, вот знаете как, у маленьких детей тоже есть такое до 3 лет, когда они делают что-то не, скажем так, с точки зрения родителей неблагопристойное. Их лучше отвлечь, но при этом не наказывать. Ну, то есть не фиксировать эмоционально заряженные, как бы негативные какие-то вещи.
И прятать ли я детей свою наготу, если им вот это вот интересно в этот период, эти бани? Ну, и опять же, в принципе, по-разному люди ходят дома, в домашней одежде, очень по-разному.
Вот. Ну, наверное, все-таки я так скажу, что да, должно быть какое-то... То есть, если ребенок попросит, а он может попросить, сказать, ой, а да, я у тебя тоже посмотрю. Были такие случаи, рассказывали. Да, понятно, тут есть вот эти границы, и этого нельзя допускать. Вот, ну, никак. Да, объяснить какими-то другими. Да, мы разные. У нас разное, ну, как бы, строение телесное. И в этом случае вот есть книжки очень... для маленьких детей, но они адаптированные. И по своему собственному опыту могу сказать, что вот старшие дети, эти книжки у нас были. Они смотрели, и вопросов вообще не возникало. То есть, но опять же, смотря в каком возрасте и по потребности, если это интересует, если для этого как бы, ну, все время возникает какой-то вопрос, или вот у ребенка у самого, ему надо дать эту информацию, но так, чтобы он мог ее переварить. И так, чтобы вы могли ее, эту информацию дать для вас наиболее, скажем так, приемлемым способом. Если вы будете краснеть, будете не знать и находить, как это, слова подходящие, да, то у ребенка может сложиться впечатление, что о чем-то мы таком разговариваем, запретно, ужасно, что маме неудобно или папе. Да. Если это для вас, в принципе, открытая тема, вы можете обсуждать. Почему бы нет, да. Но опять же, по возрасту. На первом этапе, да, мы разные, и мальчики, девочки, мама и папа по-разному одеваются, внешние атрибуции разные. На втором этапе, да, у нас телесность разная. И тогда, ну, можно, да, какие-то книжки показать. Тут возникает вопрос с родами и откуда я взялся. Как раз вот на этом, где-то дошкольного возраста, младшего школьного возраста, когда вот этот процесс идет, да, такого освоения того, откуда, как берутся. Да, можно, в принципе, сказать, ничего тут такого страшного нет, из животика. Но кто бы сказал, что это не так?
Конечно. Нет, а все эти эфемерные всякие магазины капусты, почему они?
А
нет,
аисты,
почему
еще
они
аисты
появились?
Есть,
ну, да.
Еще аисты. Ну, наверное, из того все-таки, что очень тяжело родителям говорить об этом. Да? Но когда, конечно, проще, когда уже ребенок последующие дети, да, то есть не первый. И старший видит сам процесс беременности мамы, что у нее животик растет, что там реально ребенок, что вот положил руку на животик, и он там может как-то уже на последних месяцах там, стучаться ножкой, ручкой. Да? Уже показано, что да, действительно животик. Тут вариантов нет. Вот. Ну, насколько вы можете. И, конечно, не сопровождать, опять же, нагнетением какой-то вот этой вот отрицательной эмоции. Или страхом, или своей собственной тревогой. Да, такое есть. Можно книжку посмотреть, пожалуйста. Вот вы сказали про анатомию, но, правда, у нас это было не про анатомию, а про книжку. Из моего собственного опыта я росла в семье медиков. И у нас было очень много всяких, как их... Врачи. Анатомических атласов. Ага. Да, и мама у меня связана с акушерством была. Ну, поэтому я по первому образованию, я вообще акушерка. Вот. И поэтому тут вопросов вот этих вот, ну, в принципе, да, мы даже могли обсуждать что-то на уровне медицинском, не без, ну, как это сказать, без обсуждения каких-то моментов там, с моей стеснительностью, а вот как дают именно научную информацию. Вот точно в таком же варианте, например, ну, мне информацию давали. То есть, да, это есть, это естественная, ну, как бы, часть нашей жизни. Она естественная, она бывает разная. Ну, вот без нее никак. Мы же все-таки физиологически, из физиологии тоже состоим. Но это только один этап. То есть, это второй уже, да, такой важный момент. Но помимо... К анатомии. Да, эти книжки были у меня и моими подругами, которые приходили, мы их вот читали, смотрели, и это просвещало нас. Ну, хорошо, что это вот книжки такие. Тогда интернета не было. Вот. Но мы говорим уже о морфологии, о том, что мы, как мы отличаемся, но есть очень важный этап еще до подросткового периода, который называется романтическая любовь. И это тоже часть сексуальности. И я бы даже сказала, она очень большая часть. Это не физиология, потому что чистая физиология, ну да, можно сказать, что это как очень механистично. В этом нет жизни и в этом нет эмоций. А вот как раз часть романтическая, она позволяет ребенку увидеть, что это отношения. И сексуальность просто как часть отношений. Как она проявляется? Наверное, можно вспомнить.
Влюбленность.
Влюбленность, конечно. Угу. Первая любовь детская, там, в детском саду. Там же она очень важна, что она становится персональной. Да? То есть я хочу именно с этой девочкой быть, например, да, или там, с этим мальчиком. Вот конкретно там, с Федей, с Петей, с Машей, а не в общем я всех мальчиков люблю или всех девочек. Там хочется быть, хочется общаться, хочется, да, подержаться за ручку. То есть вот тот момент именно эмоционально положительно заряженной близости, он очень важен. И на этой стадии очень важно как раз родителям поддержать эту стадию. Худшее, что может сделать родитель в этом варианте, это как раз обесценить, сказать, ну что ты в самом деле вообще? Иди лучше, там, что-нибудь сделай, поиграй в футбол, книжку почитай, все что угодно. Только какая может быть любовь? Но да, она с точки зрения взрослости, конечно, она такая наивная, иногда может быть смешная, но она очень важная. Именно важный этап. И вот уже за этим этапом, скажем так, и очень здорово, если ребенок это говорит, если он это озвучивает, я хочу выйти замуж. Вот это вот очень любят дети, там, подготовительная группа говорит, хочу выйти замуж там, за Машу, за еще за кого-то. Вот, да, замечательно. Наверное, тут очень важно родителю сказать как раз, что все-таки все, что касается сексуальности, это не только физиология, а вот именно вот эта близость в первую очередь. Вот это желание быть рядом, желание там ухаживать, заботиться. Если эту стадию обесценить, то, в принципе, как раз вот эта часть романтическая, она уходит. И тогда, ну да, остается как голая физиология. Ну, можно так сказать, что очень много как бы нарушений именно и в сексуальном, как бы уже поведенческом во взрослом возрасте, это будет видно и отражаться, и это будет даже, скажем так, какой-то проблемой может быть для взрослых людей. Поэтому это то, что вот это надо подкреплять, это надо. Но опять же, это надо подкреплять с точки зрения не, как бы, не вот того момента, как бы, а вот ты, ну, я пытаюсь передать интонацию, как это могут, как бы, родители вроде и поддержали, но когда есть какой-то осадок, все равно остается он взрослый, да? Тут нет, тут наивная любовь, тут нету вот. Сейчас дети не фиксированы в этом случае на телесности. Им это вообще еще сексуальная телесность не интересна. И вот этот как раз момент и надо улавливать, что там нету этого. Там есть только романтизм, там есть вот это наивное отношение. А телесность будет в подростковом периоде. Как раз следующий этап, который очень важный, следующий за вот этими, которые я уже перечислила, это гиперсексуальность. И она начинается с подросткового возраста.
Давайте немножко прочитаем предыдущим этапом еще вопросы. Да. И потом перейдем к подросткам. Тем более как-то надо приготовиться.
Так, к подросткам.
Да, все-таки, да, это сложный этап. А пока пара маленьких. Надежда написала, что старший сын сам решил, что мама пошла к доктору. Он сделал укол в живот, а в уколе был малыш. Малыш в животе рос, а потом мама его родила. Да, вот такая версия.
Почему бы нет-то?
Да, ну, и у мальчиков Надежды, например, интересует сам механизм, как достают ребенка из живота, и больно ли это, да, вот. А потом пишут, что все-таки спрашивают, с какого возраста говорить детям, да, о том, как все это.
Ну вот по поводу вопроса сразу, с какого возраста, когда есть интерес, когда вы чувствуете, что ребенок готов спросить или уже спрашивает, да, тогда по мере поступления его вопросов и отвечать лучше всего настолько, насколько ребенок готов это понять. Да? И как можно менее в этом случае эмоционально. То есть вы даете просто информацию. Если вы это будете подкреплять эмоционально, как с одной стороны, так с другой, то это может зафиксироваться. А тут он получил, успокоился, ну и ладно, до следующей стадии, да, он это переживает и как-то перерабатывает. Да, дети рождаются, мама рождает. Ну вот так физиологически устроен, можно сказать, так, природа так устроила как бы женский пол, что это именно женщины вынашивают, выкармливают и рожают. Есть для этого специальные физиологические женщины, как это, устроены так, да? То есть вот тут можно даже не бояться каких-то слов таких, как медицинских.
Что есть, матка, например?
Ну да. Тут как бы, ну да, вот есть такие органы, которые специально для того, чтобы ребенок выращивался, хотел сказать, да. То есть на протяжении беременности был у мамы, она там через плаценту поступает кровь, он так питается. То есть вот эти все, он в водичке находится.
То есть слегка вот на опережение получается, он уже явно не понимает, что такое там плацента, еще там что-то, матка.
Ну, тут еще такой эффект, он получает информацию, да, и этого информации, в принципе, может быть достаточно, да. То есть вот понятно, что в 3 года, ну, в 3 он еще может и не задавать таких вопросов, там 5-6, да, этого будет уже достаточно. Ну да, это тема. Ребенок в этом случае будет понимать так. Тема не закрыта, то есть это не табу. Я могу еще у родителей спросить. Мне, в принципе, дали информацию, что физиологически мы так устроены, да, мы разные. Тут надо отметить, что, конечно, каждый будет для себя наиболее, как бы, способ лучший найти, потому что если вы попытаетесь сказать то, что вам на душу не легло, и вы не можете звук произнести, то эффекта как раз не будет там какого. Да? И то, что, в принципе, я, да, ну, вот меня сейчас это интересует, я получила информацию, и на этом успокоился.
Анна написала, что у нее было кесарево, есть шов. Показала шов и рассказала, что разрезали живот и достали. При естественном рождении сказала бы, что у девочек есть специальный ход, через который появляются все дети. Ну, да. Вот, но тут вот все-таки мама к своему опыту.
Ну вот я, у меня созвучно, я скажу, у меня тоже было последнее кесарево. И как на момент рождения младшей, как раз 5 лет было ребенку, да, старшему из младших, скажем так. Тоже это был шов, и там уже его надо обрабатывать зеленкой. Mm-hmm. Это даже так интересно, надо обработать зеленкой. Mm-hmm. Мама пошла обрабатывать. То есть и вопрос снялся сам по себе. Ну да. Такое вот бывает. А со старшими? Ну, со старшим там вот эта книжка, и я очень, как бы так сказать... Здорово, что она есть и появилась. Она очень доступная, она без каких-то таких моментов, скажем, сложных. Очень просто и информативно. И научно, я сказала бы так. Тогда вопросы отпадают.
Ну, и, наверное, ошибка полагать, что один раз настроившись на такой разговор, проведя его один раз, ну, чтобы сел, посадил, объяснил. Это вряд ли.
Вот этого не будет получится, точно. Да. Да.
И, наверное, все-таки нужно настроиться, вернее, дать ребенку понять, что он с любыми вопросами может к вам еще раз подходить.
Конечно.
Да, и еще раз спрашивать.
Смотрите, даже когда спрашивает, это как это, очень хороший такой вот тут совет. Да, вы имеете полное право ему не отвечать прямо сейчас. Сказать, знаешь, я хочу немножко подготовиться, я к этому вопросу сейчас вот прямо не готов. Ну, мало ли, какие причины могут быть, да? Угу. И назначить конкретное время, когда мы готовы, то есть я готов с тобой поговорить. Мы сядем и обсудим. И к этому моменту внутренне себя подготовить. Ну, если вам совсем как бы, да, тяжело. Или, может быть, неподходящая обстановка. Такое же тоже может быть. То тогда просто уже конкретное время ребенку назвать. Тогда обсудим. И в разном возрасте все равно будут эти вопросы возникать, но они будут совершенно другие по вопросам, по тому, что интересует. Если сначала просто физиология, потом это будет как раз процесс, и это тоже будут вопросы. Но, как правило, все-таки да, такие вопросы самые важные начинаются с... Они все важные. Но те, которые вводят в тупик родителей больше всего, да, это подростковый период. И он так и называется гиперсексуальность, потому что там как раз начинают включаться вопросы сексуальности и уже интересует непосредственно телесность. И тут можно сказать, что в этом случае, например, больше, конечно, тяжелее переживают мальчики. Для девочек это не так актуально. Ну, то есть актуально, но они не так сильно это как проявляют, можно так сказать.
Ну, для
сказать.
Девочек, на самом деле, проблема все-таки любопытство мальчиков, которое разные границы имеет. Вот там вот там, в 6, 7, 8 классах девочки страдают от того, что мальчикам это очень интересно.
Вот, потому что у мальчиков это как раз начинает проявляться бурно. Угу. Поэтому гиперсексуальность.
Это задранные юбки.
Это очень бурно.
Закрытые в туалет, забегание в туалет, и школьные, и чего-то.
Ну, помимо прочего, ну, это да. Еще может проявляться как вид той самой романтической любви. Угу. Но так как у нас все-таки принято, что мальчик не может... Ну, любовь как некоторая такая... скажем, больше женская, нет, не так сказала, но характерна там нежность, забота, да, это больше женская такая часть. А если мальчик будет проявлять заботу или нежность по отношению к однокласснице, которая ему понравилась, что он в ответ услышит? В первую очередь, своих же сверстников. И это даже есть исследование, что мальчики в этом случае, проявляя свои романтические отношения, вот именно даже еще романтические к сверстницам, они больше подвергаются даже травле со стороны своих собственных сверстников, мальчишек. Mm-hmm. То есть это подкалывание, это шутки, это еще какие-то такие вещи. И поэтому, как один из механизмов защиты, ну он все равно же будет, все равно же интересуется, все равно же хочется. Что будут делать? Традиционно. Дергать за косички, да? Там, проявлять тот же самый контакт. Им нужен контакт, им нужен этот контакт. Но проявлять они его будут совершенно другим способом. Потому что это настолько напряженно, настолько как бы, потребность необходима вот в этом контакте. Да?
Все-таки да, речь идет о безопасном поведении. Да, тут мальчишку нужно своего научить, как бы, что, ну, есть какие-то
границы,
да, и девочки, ей же тоже, ну, собственно, что, у нее тоже может быть какое-то любопытство или какое-то соревнование, или она хочет быть крутой, не знаю, что там с ней, вот, да, она может что-то позволить мальчикам, там, в силу просто своей какой-то крутости, или того же любопытства, или пожелания, если у нее взрослые подруги, ну, и так далее, может попасть под влияние, но это вопрос границ. Да, тут вот одна из мам
вот
написала.
Сексуальность,
да?
С границами очень сильно связана.
Мама написала, что вот своим девочкам рассказала, чтобы берегли вот именно свои ну, как бы половые органы, чтобы никому не давали, что нельзя трогать никому, да.
Кстати, мне вот, да, как раз спасибо за комментарий. Мне одна бабушка, которая уже там за 85 лет как-то на консультации как раз совсем по-другому рассказывала, просто вспоминала и рассказывала детство. Говорит, вот мне мама когда-то, она из деревни, и мама говорила, вот целуйся сколько хочешь, вот целоваться ты можешь, но вот дальше не-не-не, не пускай. То есть вот какие-то такие простые, обыкновенные советы, то, что мамы давали, все-таки они как бы, они всегда были. Ну, и если вообще говорить на вообще развитие, скажем так, сексуального поведения, и все-таки женщины всегда... во многих культурах, а в некоторых культурах очень, скажем так, и хотел сказать, сильно, да, ну, явно проявлено, есть запрет на сексуальное поведение. То есть вот на для женщин как раз этот запрет существует. С мальчиками все-таки немножко по-другому. Для них, и они этим как бы даже иногда хвалятся, да, то есть вот показывая свою взрослость, что вот они там как-то... У них есть эти романтические и неромантические отношения. Вот. Но это тоже такой момент, потому что если вспомнить биологическую составляющую, да, у женщины очень много сигналов, которые она дает о том, что да, она в общем как готова к репродуктивному циклу. И поэтому для того, чтобы в общем... И девочек в том числе обезопасить от этого. Есть запрет на это поведение. Ну, это так, немножко в историю углубились, да. Но по большому счету, конечно, вот то, что мы сказали, очень важны сами границы. И вот этот вот момент с границами, он-то будет закладываться еще на ранних стадиях, еще даже до 3 лет. Да, насколько бережно, насколько эти границы родители соблюдают. Насколько они не вторгаются, насколько они очень важный момент, связанный с тем, когда я люблю ребенка, как я его могу целовать. Никаких поцелуев в губы, например, да, ну, это вот вообще, это не должно быть. Тем самым показывая ребенку, что это слишком интимно, и это недопустимо. Да? То есть вот насколько, если ребенок, ну, не хочет обниматься, целоваться, а вот это любимое «поцелуй тетю в щечку» или «посиди у дедушки на коленочках, когда я не хочу сидеть», да, вот это вопрос границ, это вопрос того, насколько ребенку показывают, где эти границы и как вообще с ними обращаться, и насколько я могу их защитить. Или если я буду их защищать, то мне скажут, ты вообще, ты что, меня не любишь? Ну, как вариант или пример, да? Или ты там бабушку, дедушку не любишь, бабушку не любишь, тетю не уважаешь. То есть сразу апеллируя к каким-то там чувству вины. И вообще все, что касается как раз и сексуального развития тоже. Есть очень хорошие коллеги, не помню фон, сейчас не скажу, но неважно. Я про головную суть скажу. Да? Даже есть такие маркеры, которые смотрят, что есть как зеленый, желтый, красный, как светофор. Вот какое поведение... допустимо в определенной стадии, да, это зеленое.
По отношению к ребенку.
По отношению
родителей,
у детей, да, у детей в первую очередь, как он вообще проявляет это, да, вот то, что мы называли, да, игры, это нормально для ребенка. Вот как бы познавательные такие игры, это возможно на определенной стадии, ну, там, дошкольного возраста, да, какие-то моменты, связанные с познанием того, что есть, когда настораживает, когда, например, ребенок начинает интересоваться очень активно этой сферой, когда он как бы не отразок, ну, там, поиграли и забыли, есть чем заниматься, и это не будет у него как бы доминантной идеей, да, а вот когда это становится доминантной, тут надо задуматься и понять, откуда такое поведение, и может даже обратиться к специалистам. Ну и совсем такое поведение, скажем, как светофор, который вот будет уже мигать вовсю, когда точно пора идти к специалистам, но очень аккуратно. И очень к специалистам, которые могут работать с этим. Да, это когда есть очень большая осведомленность именно процессом сексуальным, да, и половым актом в том числе. Когда ребенок начинает имитировать половой акт по отношению к другим детям, по отношению к игрушкам, или проигрывать его в игрушках, ну, то есть в игре, потому что ребенок все проигрывает в игре. Это всегда дает повод для специалистам задуматься, что не было ли, да, уже какого-то насилия сексуального по отношению к ребенку. К сожалению, сексуального насилия много. Вот даже не те масштабы, которые сейчас стали говорить, они все-таки намного больше. Да, вот из той практики, которую я и мои коллеги, в общем, ведем и видим. И по отношению к детям тоже, к сожалению. Поэтому вот такие маркеры, они важны. Это может быть даже, кстати, не обязательно, это может быть и сексуальное насилие, контактное. Mm-hmm. Это может быть увиденное сексуальное насилие, например, или в интернете, да. Или порнография. Для ребенка никакая порнография вообще, то есть она не несет ничего, она только вред, она взрывает психику. У него нет еще механизмов, с которыми, которые помогали бы ему справиться с этим. У него нет еще представлений о том, как развиваются отношения у взрослых. Вот этой вот романтической, да, части, что это не только физиология. И в этом случае, но это вред. И поэтому, когда ребенок случайно может что-то подсмотреть, да, для него это может быть травматично. Когда все-таки есть какие-то моменты желтого и красного, да, скажем, светофора, и вы идете к специалистам, тут тоже очень тонкий момент, чтобы, не дай бог, это было, да, как говорится, и не травматизировать повторно. Поэтому тут должен быть специалист очень, скажем, подготовленный. Вот. Ну, это так, к тому, на что надо обращать внимание, да. Но мы к подросткам снова и про границ.
Да, только у нас 4 минутки.
Ой, такая тема, что в общем целом, да, невозможно объять, потому что она очень большая. И в маленький, конечно, промежуток времени не уложится. Я еще могу много всего сказать. Вот. Про подростков, если про подростков. Да, это гиперсексуальность, особенно у мальчиков. И это будет, может быть связано как раз, то есть не связано, а может проявляться пугающе для родителей. Да, и журналы порнографические, или какое-то даже выражение как бы вот этого нецензурной брани, да, в принципе, это может быть. И этого не надо пугаться. На определенной стадии тоже как бы проявление вот этой взрослости, да, и проявление вот именно сексуального такого подтекста. Ну и как бы все такие проявления, которые могут только настораживать, да, это когда есть слишком, скажем, большая сосредоточенность на этих темах. То есть ребенок или подросток только этим и занимается, то есть вот только эта тема интересует. Только как бы книжки и так далее читает на эту тему. Вот. Значит, ему что-то, какую-то информацию ему надо дать так, чтобы он мог или обсудить. Да? Но вот по исследованиям, кстати, тоже очень многие исследования, в этот период как раз то, что ребенок хочет уйти на танцы, пойти пообщаться с девочками, пойти вот именно отношения с противоположным полом настраивать, это нормально, так должно быть.
Угу. Вот одна из мам, Екатерина, написала, что стоит ли говорить с 15-летней девочкой, понимая, что она уже явно знает все. Ну да, то есть вот пропустили некие моменты, да, чего-то испугались, может быть. Но мы боимся сейчас такие угрозы, как там метеорические заболевания или беременность, да, и мы понимаем, что ну там упустили, но здесь уже вроде как надо дать понять, ну, про серьезные вещи вроде бы речь
ну,
идет.
Если в 15 лет можно говорить и серьезно, что знаешь, вообще-то, да, заканчивается, может быть. И своей практике акушерской еще, когда я, потому что когда-то работала именно в роддоме, когда у нас приезжает девочка на 8-м месяце, и она в полной уверенности, что она не беременная. То есть это еще и просвещение, в общем, да, и анатомических, физиологических процессов, когда надо понимать, что если вовремя не пришел цикл, то, скорее всего, это может быть беременность, если есть как бы уже половая жизнь. То есть это об этом надо и нужно говорить, только вопрос как. Да, вот как раз наиболее, скажем так, информативно, это все, что касается научной части. То есть давать информацию так, как это бы давалось, ну, вот, лекционно, без, с одной стороны, негативного какого-то подтекста, чтобы это не вызывало дополнительно какой-то тревоги и страхов.
Но при этом как бы, такая мысль, что при соблюдении определенных правил, условий, все-таки это не что-то стыдное, постыдное, а все-таки это то, что приносит приятные эмоции. Это связано, иначе пугая мы можем...
Не пугает, да, как раз.
Ребенка, да.
Да. Но тут очень много факторов еще, конечно, влияет, и тут можно еще целую передачу на эту тему делать, да. То, как в семье к этому относится, это будет... Все-таки дети – это отражение. То, что происходит с детьми, это наше отражение, взрослых в первую очередь. И особенно то, что касается нашего отношения к сексуальности. Они это считывают, и это они видят. Mm-hmm. Так что можно сказать, что это так наше зеркало.
Mm-hmm. Все, на этой мысли и закончим. Еще вернемся к этой теме наверняка не раз. Всего доброго, спасибо большое, до свидания.
Да, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.